А мы с вами давайте скажем слава нашему Господу Иисусу Христу. Друзья, наш Господь Иисус, Он воскрес. Он воскрес, слава Ему. Он воскрес, и Он сегодня пришел на это место, раз Он воскресший, раз Он живой, друзья, Он на этом месте. Он всегда там, где находится народ Божий, там, где собирается Церковь Иисуса Христа, чтобы прославить своего Господа, чтобы возвестить о Его славе, возвестить о Его силе, чтобы еще самим утвердиться, друзья, потому что нам очень часто не хватает этого. Мы, бывает, где-то осуетившись, где-то, может быть, встретившись какими-то неприятностями в жизни. Мы где-то теряем это, друзья. Но Иисус Христос, Он хочет вновь и вновь, чтобы мы утверждались на этой истине, что Он воскрес, что Он живой. Вот Первоапостольская Церковь, она очень четко это знала, потому что это передавалось из уста в уста. Еще не было слова вот этого рукописного Нового Завета, но они передавали это. Были еще живые те апостолы, которые видели Иисуса Христа во плоти, которые видели Его, как Он совершал эти чудеса, как Он однажды умер, как Он однажды воскрес. Они все это видели, и они все это передавали. И это все, оно какое-то время очень так, я думаю, сильно действовало в церкви. Вот это вот, как бы, утверждение, друзья. И вообще Первоапостольская Церковь, надо сказать, что они в чем-то были гораздо, скажем так, гораздо сильнее нас, это понятно. Им что-то было открыто более, чем нам с вами. Хотя у нас сегодня есть слово, но им было более открыто. Я тоже читаю слово так вот и думаю, интересно. Интересно, вот какие слова апостол Павел своим, ну, как бы, ученикам писал. Он писал так вот: «Дух же ясно говорит», да, в одном месте написано, «Дух же ясно говорит». То есть то, что нам сегодня не так понятно, как сквозь тусклое стекло, вот им это ясно было сказано, да. Вот где там написано, помните, про удерживающего теперь, там в втором послании к Фессалоникийцам, что про духа, который, ну, кто удерживает теперь. И для нас сегодня это тоже непонятно, кто же это там удерживает, как же он удерживает, в какое время он будет удерживать. Там есть несколько вообще взглядов на это место, друзья, и нам не совсем это понятно. Но вот в Первоапостольской Церкви написано: «И ныне вы знаете». А то есть им это было все понятно, друзья. А мы сегодня с вами еще только нуждаемся в этом откровении, нуждаемся в этом познании Господа. Лезем иногда в какие-то дебри такие высокие, там, да, духовные. А Господь от нас, Он как бы, ну, может быть, и не ждет этого, что мы с вами сегодня там что-то высчитывали, где-то там смотрели куда-то в какие-то там такие вот, какие-то откровения особо искали. А Господь, Он в простоте открывает нам Слово Свое и говорит совсем простые вещи. Я бы хотел зачитать это 15 глава Евангелия от Иоанна. Я буду читать с 9 стиха. 15 глава Евангелия от Иоанна, с 9 стиха. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». «Прибудьте в любви моей». Простые слова. Он говорит: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Но Иисус Христос, Он не согрешил ни разу. Он показал нам с вами пример. Он Бог. Он как бы, ну, ни разу не сделал что-то такое, что огорчило Его Отца. Вот, друзья, а мы с вами сегодня где-то что-то совершаем. Мы где-то с вами все равно где-то, бывает, спотыкаемся. Мы, бывает, где-то с вами падаем, друзья. В чем-то огорчаем Господа. Но Господь, Он не любит нас от этого меньше, потому что Слово Божие говорит: «Как возлюбил меня Отец», то есть Иисуса Христа, Бог Отец возлюбил, Он говорит: «И я возлюбил вас, Господь нас возлюбил», вот таких вот немощных и слабеньких, и это всегда достойно такого вот восхищения, я думаю, каждого из нас, что Бог Отец, Он нас возлюбил, и Он говорит: «Прибудьте в любви моей, если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сие и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что я сказал вам вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». И вот такие простые слова. Господь вновь и вновь, Он как бы разжевывает Своим ученикам, Он вновь и вновь им об этом говорит в разных местах, в Евангелиях и в Слове Божьем. Он говорит, что любовь – это самое важное, любовь – это самое большое, любовь – это самое такое, вот как бы, знаете, для нас самое такое драгоценное, что Господь нам с вами дал, и что Он заповедал. И Господь говорит простые слова, что если вы пребудете в любви Моей, вот, вы будете идти за Мной, приносить плод, и всего, чего не попросите от Отца Моего, да, во имя Мое, Он дал вам, друзья. Мы, бывает, Бога о многом просим, мы во многом нуждаемся, а Господь говорит: начни сначала, начни с любви, начни с того, что я тебя ожидаю, того, что я тебе заповедал. Ты с этого начни. Начни любить тех, кто вокруг тебя, тех, кто возле тебя, рядышком с тобой прославляет Господа, кто, может быть, не такой, как бы, как ты, кто где-то, может быть, спотыкается, где-то он в чем-то, может быть, несовершенен. Но Господь говорит: ты научись любить вот таких, каких есть, своих братьев, сестер, людей, которые вокруг. Научись любить Меня, Господь говорит, друзья. И в этом вот есть начало, начало всего, всей христианской жизни. И в этом есть самое главное и самое ответственное, что Господь от нас с вами ожидает. И мне бы сейчас хотелось в этой первой молитве призвать Божье благословение, попросить Его, чтобы Господь нас с вами, Он учил этой любви, учил вот этим заповедям, чтобы мы с вами учились исполнять эти заповеди, чтобы мы учились с вами приближаться к Нему, учились к Нему правильно приступать, друзья, с открытыми сердцами, вот в этой нужде, Господи, что Ты сегодня нужен нам, нам нужна Твоя благодать, нам нужно Твое откровение, нам нужно Твое посещение, нам нужно Твое исполнение, потому что без этого мы совсем с вами и немощные, и слабенькие, и ничего не можем. Вот это нам все нужно. Давайте сейчас в первой молитве мы с вами вот таким сердцем придем пред нашим Господом. Аминь.
Притча 21.2. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. К концу склонился день моих бесед, и вот уже последний посетитель утешенным оставил кабинет, где проводил я встречи и молитвы. Служением своим я дорожил, заметно было в людях пробуждение. Единство дух меж братьями царил, о них Господь мне верил попечение. Душа моя была полна надежд и радости от новых ожиданий. Община процветает. В этом есть большая доля и моих стараний. Все было хорошо. Придя домой, я в кресле отдыхал душой и телом. Да, в церкви труд многообразен мой. Все совершаю мудро и умело. Я прославлял служение мое и, размышляя о дальнейших планах, впал постепенно в полузабытье и в то же время сохранял сознание. Дверь комнаты моей, я вижу, вдруг бесшумно отворяется и входит какой-то незнакомец. Я ваш друг, пришел помочь. И вашу вам духовность сейчас я покажу. Его лицо большую силу воли выражало, а над челом янтарное кольцо чудесный свет небесный отражало. Держал в руках он меру из стекла и множество каких-то инструментов. Приятно, мелодичная речь его текла, когда воззвал ко мне он за ответом. «Служитель Бога вы! А есть у вас усердие к высокому служению?» Возликовал я. Именно сейчас испытывал я эти ощущения. «Усердие? Так много у меня!» Такой вопрос услышать мне приятно. И, удивляясь сам, вдруг вынул я из-под пижамы сверток аккуратный и подал незнакомцу моему. Тот взял его и на весы положил. 100 фунтов вес усердию сему, сказал он почему-то осторожно. Потом на мелкие куски разбил все то, что только взвешивал недавно, на тигеле всю массу растопил, и я увидел, из слоев неравных кусок остывший на столе лежал. Ударом молотка мой незнакомец от слоя слой неспешно отделял и взвешивал, рассматривая комья. Подробно результат он записал и положил листок в буфетной нише. «Спаси Господь вас!» — с грустью мне сказал. Прискорбно посмотрел и тихо вышел. Я бросился к буфету посмотреть на запись, что оставил незнакомец. Схватил листок и встал под яркий свет. И стал читать неясным страхом скован. Анализ усердия служителя Божия и кандидата на получение венца славы. Общий вес 100 фунтов. При анализе оказалось из них. Ханжество 10 частей. Личного тщеславия 23 части. Искание похвалы 19 частей. Гордости званием 11 частей. Гордости талантом 14 частей. Властолюбие 12 частей. Любви к Богу 4 части. Любви к человеку 4 части. Чистого усердия 3 части. Итого 100 частей. Я был сражен. Такое может быть, чтоб столько грешного перемешалось с моим желанием Господу служить? Нет, нет, неправильный анализ. И вдруг откуда-то, ну точно стон, ну точно вздох послышался печальный. Ах, этот незнакомец, это он! И сердце сжалось, мрак заслал глаза мне. Воскликнул я: «Господь, спаси меня!» И тут передо мною появилось большое зеркало. И видел я, как сердце мое в нем отобразилось. Да, собственное сердце видел я, и верным оказалось вычисление, как жалки были все мои дела. В отчаянии упал я на колени, скатилась по щеке моя слеза. Я приподнялся и тотчас проснулся. О, этот сон! Он мне открыл глаза, как я в своих мечтаниях обманулся. Я понял то, чего не понимал. Прося себе спасения от ада, я никогда о том не помышлял, что от себя иметь спасение надо. Теперь просил я Бога об одном. От самого себя просил спасения. Молился годы долгие о том, покуда не пришло освобождение. Божественный огонь испепелил все то нечистое, что в сердце было. И Господа я вновь благодарил за сновидение, что тогда открыло мне мой неверный путь, опасный путь. Я взвешен был и найден легким очень. Господь мне показал всю мою суть, но смилостивясь в истине упрочил. В тот незабвенный день мне преподал урок великий мой Господь Спаситель. Теперь успех любой я принимал с почтением к Отцу, как раб-служитель. И не мечтая, твердо шел вперед, чтобы ногим больше не стоять ни разу. Не вписывал победы на свой счет. Одно лишь помнил – всем ему обязан.
Как бывает в жизни больно после звездного полета, так желает похвалиться Бог тобою, что ты любишь не за что-то, что ты любишь не за что-то, но ты любишь Бога всей своей душою. Что ты любишь не за что-то, что ты любишь не за что-то, но ты любишь Бога всей своей душою. И порой рука Господня открывает злу ворота, и тогда Иова вижу пред собою. Да, он любит не за что-то, Да он любит не за что-то, просто любит Бога всей своей душою. Да он любит не за что-то, да он любит не за что-то, просто любит Бога всей своей душою. Я хочу прославить Бога на различных поворотах, солнце, свет и ночь и тьму пройти с хвалою, чтобы видел мой Спаситель, что люблю я не за что-то, что Его люблю я всей своей душою. Чтобы видел мой Спаситель, что люблю я не за что-то, что Его люблю я всей своей душою. Я прошу Тебя, Господь мой, продолжай со мной работу, для меня ведь это чудо неземное, что Ты любишь не за что-то, что Ты ценишь не за что-то, что безмерно дорожишь моей душою, что Ты любишь не за что-то, что Ты ценишь не за что-то, что безмерно дорожишь моей душою.
Слава Богу!
Мир вам, дорогая церковь! Слава Господу! Сегодня Бог на этом месте, и Он снова пришел для того, чтобы совершать труд в нашем сердце. Хочу вместе с вами обратиться к двум местам Священного Писания, к двум героям, поразмышлять и молиться. Первая книга Царств, 15 глава, с 1 стиха будем выборочно читать. «И сказал Самуил Самсону, Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай голоса Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему». Из 7 стиха. «И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом, и Агага царя Амалекова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадил Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». Появляется перед Саулом определенная цель. Ему не ставили никаких загадок, абсолютно ясная цель. Иди, порази. Он собрал войско, пошел поражать, но что-то не сделал, до конца не совершил. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я вспомнил слово Господа, я исполнил слово Господа». Видите, как он говорит? Хотя он сохранил часть, но он говорит: «Я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочее же мы истребили». Интересно, он оправдывается. Если сегодня я являюсь ответственным за что-то, и мне поставлена цель, и я знаю, что за эту цель из-за решения этой ситуации с меня будут спрашивать, я буду стараться делать все, как мне поручили. Но тут что-то пошло не по плану. Может быть, народ действительно его уговорил. Может быть, его сердце, оно прилипло к этому самому лучшему. И он начинает оправдываться. Народ пощадил лучшее, говорит, из овец и волов для жертвоприношения Господу. И он находит сразу оправдание и благую цель. Порой похоже на нашу жизнь, да? Мы что-то делаем и говорим, это для лучшего. Чтобы потом что-то другое сделать. Мы, может быть, знаете, есть такое понятие, обман во благо. Мы сейчас обманем, чтобы утаить что-нибудь, но чтобы человека не огорчить или что-нибудь не случилось, какая-то проблема или конфликт. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал глаза Господа и бросился на добычу, и сделал это пред очами Господа? И если перед людьми мы можем как-то оправдаться, то Бог видит наше сердце. И он сразу и Саулу говорит, зачем ты бросился на эту добычу? Он начинает дальше оправдываться, это все народ ради каких-то благих целей. В итоге его служение было смещено. Но знаете, меня и дальше поражает его сердце. Он и дальше говорит, выйди со мной, почти меня перед народом. Хочу вместе с вами зачитать к евреям 10 глава, такие два стиха, 26 и 27. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Очень интересно слово такое. Произвольно. Мы порой, знаете, я начал вникать в словари. Встречаешь слово, вроде оно всегда в обиходе, вроде как мы понимаем, что это такое, но до конца не понимаем. И что же такое произвольно? Что же такое произвол? Произвол – это когда я своеволие делаю. Когда я не по какому-то указу поступаю, а по своей воле. И произвольно грешим – это значит, я не случайно, не меня заставили, это мое личное решение. И когда в моей жизни происходит такое, что, возможно, как в жизни Саула, я произвол сделал. Как мне оправдаться? Саул пытался, но Господь его сразу сердце увидел, открыл все перед народом, перед ним. Но если в моей жизни произвол, если я понимаю, что что-то неправильно, а что-то правильно, и поступаю неправильно, то ожидается какая-то ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противников. Я становлюсь противником Богу, потому что я поступаю не по Его слову, а так, как сам хочу. Хочу перейти к вам с вами к другому библейскому герою. Это его последователь, вторая книга Царств, 12 глава, с 1 стиха. Тоже вам очень известная история, но хочу обратить ваше внимание именно на сердца этих двух героев. Как они, оступившись, как они выходят из ситуации. Если Саулу в конечном итоге было безразлично на цель Божию, на его слово, он отверг его слово, слово Божие нам написано, явно говорит, что он отверг это слово, то как же поступил Давид? «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе было два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти тот человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, и за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». И в 13 стихе написано: «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом». И меня поражает этот человек, живший задолго до Нового Завета, задолго до Иисуса Христа, задолго до этой благодати, задолго до того, как свободно Дух Святой действует. Этот человек, наверное, не зря его назвали мужем по сердцу Господа. Он знал, что Богу, когда оступаешься, не очень приятно. И даже что он понес наказание, но его сердце, он готов был каяться. Саул нет, сказал: вот мое, выйди, почти перед народом меня. Да, я согрешил, но это не так важно. Это все для жертвы, это все из-за народа, это они меня заставили. Но Давид, он сначала, да, увидел, говорит, такого человека достоин смерти. Но когда он понял, что это он был готов каяться, он был готов идти к Господу, не готов был стоять на своем. Хотя он был царь, он имел на это право. 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только не, вы не то, чем должен быть». Хочу вместе с вами перейти к молитве. И молиться о том, чтобы наши сердца были мудрые. Чтобы смотреть не на какие-то высоты этого мира, не на мое положение, не на то, как посмотрят на меня другие, не, может быть, не на свои амбиции, не на свой произвол, но чтобы наши сердца, они были мудрые, и они смотрели в себя. Исследуйте, испытывайте самих себя, верили вы. И порой, как мы с вами уже говорили, как Леша напоминал, приходит определенный момент в жизни, момент экзамена. И Бог испытывает. Как в универе, абсолютно так же. Если я посещал лекции, мне будет проще, потому что я что-то знаю. Потому что преподаватель зачастую на лекциях говорит чуть больше, чем описано в литературе. Мне надо меньше прилагать усилий, чтобы до этих знаний докопаться. Если я прихожу и участвую в служении, мое сердце участвует в служении, я на виду у Господа, мне будет проще с Ним настроить контакт. А если я где-то пропускаю, где-то на задних рядах, где-то в беседах, где-то в баловстве в каком-то, где-то, может быть, занимаюсь, догоняю то, что не догнал за неделю, какое будет мое сердце? Исследуйте, испытывайте самих себя. Обязательно придет экзамен. Знаете, сейчас тоже сидел, вспоминал, Женя Никаноров рассказывал случай из своей жизни. То ли в университете, то ли в школе тоже. Был один преподаватель, от которого они хотели отказаться, и все написали заявление, все подписались, а он не подписался. Один-единственный. И в моей жизни был абсолютно такой же случай. Я от Жени слышал эту историю несколько раз, но пришел экзамен в мою жизнь. Абсолютно такой же, идентичный, ничем не отличается. Но я свою роспись тоже поставил. Я экзамен не сдал, у меня были проблемы. Проблемы с преподавателем, проблемы, ну, у всего класса были проблемы. Но я ощущал на себе вину, потому что я-то знал, как правильно поступить. У меня был пример правильный, но я экзамен не сдал. Дорогие друзья, хочу вместе с вами молиться, чтобы наши сердца не были мудрые в этом плане, чтобы нам вникать в себя, исследовать, участвовать в служении, отбрасывать свой произвол, если надо каяться, не быть как Саул, настырным, упертым в чем-то, но быть как Давид, когда видит, что он неправ, он кается, падает на колени, видит, что у него в жизни проблема, он не бежит никуда-то, он одевает ефод, он молится. Хочу вместе с вами молиться, чтобы Бог благословил каждого из нас. Аминь.
У Бога есть для каждого сценарий. Возможно, не всегда понятен он, Бог хочет, чтобы среди земных скитаний был каждый найден им и обретен. Для каждого Бог пишет жизни очерк, и каждому придется все пройти от букв заглавных до последних строчек. Сценарий под названием «Твоя жизнь». Дорог тревожных, вязкие ухабы и соль переживаний на щеках. Бог силой облекает духом слабых, и гордость сокрушает он во прах. У Бога есть для каждого сценарий, сценарий освящения для нас. Порой через методы страданий шлифует, укрепляет каждый раз. Сценарий Бога не всегда удобен, порой хотим его переписать. И свергнув крест, что каждому возложен, мы налегке пытаемся бежать. Тогда не избежать в пути аварий. Без Господа погибель для души. У Бога есть для каждого сценарий. Финал таков, чтоб в вечность нам войти. Бог — автор и творец миров и судеб. Нам нужно научиться доверять. Он знает, что ко благу в жизни служит. Не нужно от судьбы своей бежать. У Бога есть для каждого сценарий. Он знает, как, кого и где спасать. Возможно, лишь через скорби испытаний мы сможем в вечной славе воссиять.
Глубже всех морей и океанов, необъятно вечно велика. Выше всех золотых светил небесных, беспредельная любовь Христа. Просветный, ужасный, были в годы в страшной тьме греха. Гибнул я израненный, несчастный, но Иисус нашел и спас меня. Смерти и суда. Сердцем грех теперь не овладеет, в нем обитель Господа Христа.
Thank you. еще раз расскажем слава нашему Господу. Знаете, я когда вот Таня Косачева рассказывала стихотворение, притчи, 21 глава, 2 стих, я думаю, ну надо же, у меня тоже есть это место. Вот. И брат Илья говорил, и сейчас хор пропел, да, что очень важно нам с вами наблюдать за собою, какие мы идем к Богу, что мы Богу принесем, что, в каких процентных отношениях у нас там будет, да, самолюбие или гордость там, или действительно искреннее служение Богу, любовь к Нему, чтобы мы действительно, как Илья говорил, да, чтобы мы смотрели свои сердца, да, Бог же видит наше сердце, Он же видел сердце Саула, видел сердце Давида, один как бы себя оправдывал, да, и как-то перед людьми искал как-то показаться, да, а другой осуждал себя искренне пред Богом. И нам необходимо с вами, чтобы быть в небо, действительно идти, бежать, не знаю, стараться что-то делать. Если мы не будем идти туда, то мы никуда и не придем. Но слава Богу, да, Бог избрал нас, как церковь свою. Сегодня вот Илья говорил, на университет церковь похожа, да? Она похожа и на больницу. Помните, Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я призвал не здоровых, а больных врачей, да, врачи идут к больному. И церковь еще в Священном Писании, она названа невестой Иисуса Христа. Слава Богу! Это собрание святых, это очень важно нам понимать. Церковь это не один, мы не за каким-то человеком идем, мы идем за Иисусом Христом. Он родил эту церковь ценой своей жертвы, ценой там, когда в день Пятидесятницы излился огонь Духа Святого. Вот эта церковь, это собрание святых. Слава Богу, да, у нас есть поместная церковь, где мы в своих телах на этом месте служим Господу, Духом поклоняемся Ему. Это и есть церковь. И мы все с вами разные. Кто как в университете, на последней лавочке там, да, кто как в больнице там, где-то какие-то раны есть, мы выходим, молимся, и Бог нас лечит, слава Богу. А где нам еще? Это в церкви все и делается. Очень важно нам с вами это понимать. Я назвал свое слово, я понимаю, время мало, я и буду стараться говорить поменьше, как обычно у меня бывает, когда в конце особенно охота все сказать. Вот, разная мера, такое, да, название. Два стиха зачитаю, от чего оттолкнусь, это как вступление. 5 глава Матфея, 19 стих, это Нагорная проповедь. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Это одно место. Другое место – это 3 глава, 1 послание Коринфянам. Я читаю с 13 по 15 стихи. «Каждого дело обнаружится». О чем сегодня были и стихи, да, и о чем сегодня вообще мысль такая идет по служению. «Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Смотрите, тут интересные такие мысли, я хочу на них обратить внимание. В 19 стихе, 5 глава Матфея, там есть такие слова, да, кто нарушит и кто научит так нарушать других, да, тот малейшим наречется. Но где наречется? В Царстве Небесном. Не где-то там, да, на задворках, а в Царстве Небесном, но малейшем. Смотрите, где-то вот 3 глава 1 Коринфянам, я читал 15 стих. «У кого дело сгорит, тот потерпит урон, но, впрочем, сам спасется». Он урон потерпит, да, но сам спасется. И там будет Царствие Небесное, и здесь спасется. Но, друзья, я хочу сказать о том, что от нашей практической жизни, как мы поступаем, как мы учим, да, вообще, чем мы движимы, зависит от того, в какой мере, ну, не знаю, наша близость к Богу, что ли, будет, да, как, где наше положение будет там, в Царстве Небесном. Очень важно нам с вами понимать, от нашей ревности, от нашего какого-то, не знаю, вот это именно действительно от сердца служить Богу, как-то, не знаю, усилия, старания употреблять, от этого очень сильно зависит, насколько мы с вами будем близко к Богу. Я этот пример неоднократно приводил, еще раз его приведу. У нас в Молчаново, я благодарю Бога за эти примеры жизненные, которые сейчас у меня как фундамент стоят. Был такой человек при мне, уверовал уже, я был верующий, членом еще не был, наверное, не был еще, ну, где-то с полгодика, мне еще пару месяцев до членства оставалось. И вот уверовал человек такой, Николай Михайлович, Вот. У него там свои КАМАЗы были, такой человек, но у него слабость была, любил спиртное. И знаете, он уверовал, он так искренне пошел, видно, человек родился свыше, такой хороший брат был, мы там везде вместе, там какие-то покосы, мы, я не помню даже, что только мы не делали, постоянно мы вместе, Витя Фишер, Коля Любчак, еще там Володя Гриб был, вот, и там все мы, и Коля еще вот этот уверовал, да, они с Володей Грибом были, ну, родственники, получается. Вот, и мы, знаете, вот так вот вместе шли, так, наверное, месяцев, ну, не знаю сколько, ну, полгода, может, месяца 8. И потом у этого Коли, у этого Михалыча, мы его Михалыч звали, да, у него затаилась такая коварная мыслишка. Он говорит: братья, давайте мы, говорит, с вами возьмем там ящик водки, уедем куда-то на лодке там, никто нас не видит, Коля не узнает, вот, ну, знаешь, что наше прошлое, да, у всех одинаково, в общем-то, вот, и мы там погуляем как бы на пару дней там, вернемся обратно, и все нормально. Мы ему говорим: Михалыч, ты что, ну, ты сам просто подумай, Бог же знает вот сейчас, что ты думаешь, и мы сейчас вот, ты как это, он понял, что с нами это не пройдет, в итоге проходит там, все-все-все, там я что-то такое мне пришло, в итоге проходит там пару недель. В итоге, оказывается, он пошел к своим друзьям, там зуботехники у нас в Молчаново были такие, сейчас, по-моему, их нету там уже, вот, и начал с ними выпивать, выпивал там буквально там дней 5, наверное, и у него резко схватило там печень, в общем, у него там аписторхоз, он там начал у него от этих, видать, давно уже не пил, да, все это, забило все желчепротоки вот это вот, и он, когда я приезжал на похороны, Молчанова мне когда сообщили, вот, он лежал прямо желтый весь, желтый, ну, я не знаю, прям, ну, желтый-желтый, как будто его краской желтой покрасили. Я думаю, ну, надо же как, да, вот насколько это, но, слава Богу, я так на это надеюсь, я думаю, так оно, скорее всего, так и есть, но это Бог только знает. Знаете, он несколько дней умирал в страшных болях. Он, когда вот это все с ним произошло, когда его схватило в больницу, там ничего не смогли сделать, в Томского, там на операционном столе, не знаю сколько, 3-4 ли там дня, может даже и больше, да, он в страшных муках таких, и там он на столе на этом и умер. Но я думаю, он был в сознании, как все свидетельствуют и врачи, и там кто его родные, кто видели его, он понимал, что он натворил, и он там каялся, да, вот это вот как раз стих, как бы из огня. Я думаю, он все-таки спасен. И потом еще такое откровение было, что у него 66-й, он так в реку скатывается и такую в бездну туда уходит, а он успевает с кузова спрыгнуть и буквально на краю такой раз на берег и успел, да. Вот, я надеюсь, что все-таки он вот в этом покаянии, да, вот в этом, как через огонь Бог его провел, но он все-таки спасен, он все-таки в Царстве Небесном там уже. В каком он там положении? Вот это, я об этом сейчас хочу сказать, да, насколько мы с вами близко к Богу. Смотрите, дальше это я вступление делал, продолжаю мысль. Читаю к Римлянам 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Мы видим, Слово Божие говорит, что каждому, у каждого из нас есть какая-то мера веры. Эта мера веры, нам уделил ее Бог. Она от Бога нам дана. Мера веры, которую каждому Бог уделил. Теперь дальше я читаю. Ефесянам 4 глава, 7 стих написано. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Опять мы видим, благодать нам дана по мере. И эта мера определяет Бог. Он нам дарует эту меру благодати. Да? И еще читаю один стих. Это написано 25 глава Матфея, 15 стих. Есть такие слова. «И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе и тотчас отправился». Мы видим с вами, да, что даже таланты, ну, я так скажу, какие-то способности, да, у каждого есть свои способности, там, не знаю, проповедовать, организаторские какие-то способности, да, какие-то там физические способности, не знаю, там, да, петь, ну, все, все это, да, оно как-то, Бог дает, и мы знаем, и мы как бы говорим, да, вот человек талантливый. Это и слово даже из Библии взято, из Евангелия, талант, это Бог дает, и он сам определяет, кому 2, кому 5, это не они определили, мне 2, а мне 1, а мне 5, нет, это Бог дает, у него есть своя мера. Знаете, вот так вот в природе, я тоже не раз приводил на этот пример, а может быть, ну приводил, да, наверное, есть на основании животных, да, вот как дети пропелись, да, про рыбку, мне хотелось про птичек, вот в плане петь, да, вот соловей, мы все понимаем, да, песня соловья, там, звонкий, говорит, как соловей, там, заливается, как соловей, там, и все, мы восхищаемся пением соловья. Есть другая птичка, она не виновата, что она такой родилась, ворона, да, у нее своя песня. У него песня, там мы, да, говорим, там, кар, да, вот все. Тот заливается, тот поет, там, ухо там всех, а другая там, каркаешь, как накаркала, там, да, и то, и то. Но ворона не виновата. Вот она родилась вороной, и Бог дал ей такие способности петь, да, у нее такая песня. И это не от нее зависело, да, это вот как-то Бог, Он определил, кому, что, какие таланты, в какой мере, благодать, мера веры, мера способности, талантов, да, и даже по мере силы, и даже сила, и та, да, способность, ну, какая-то вот сила, да, какой-то, не знаю, ну, как сказать, крепость, да, какая-то, вот, возлюби Господа всей крепостью своей, даже сила вот эта вот, и то Бог ее, да, и Бог знает, кому Он что дал. Бог, почему Он знает? У Него есть весы. Я читаю это место Священного Писания, и о чем Таня говорила. Первое место, притча, 16 глава, я читаю 11 стих. «Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же все гири в сумме». Верные весы. Верные весы, они у Господа. Все весы, всех там измерений, материальные там весы, там сколько тонн, кто весит килограмм, да, сегодня было про это, да, сколько там чего я принес. Вот. Также весы какой-то совести нашей. Что мы понимаем, как сегодня говорил, да, Илья, в какую меру мы там, полностью ли мы Богу посвящаем, или что-то человеческое в нас, гордое, да, там тоже оставляем. Бог все вот это вот взвешивает. Все вот эти вот верные весы и все гири в сумме, они у Господа. И написано притчи, 21 глава, 2 стих. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Дорогие братья и сестры, я так думаю, что это именно так и происходит. Конечно, оно там какие-то технологии другие, но как я по-человечески рассуждаю, сам принцип, да, вот такой я так думаю. Смотрите, Бог, Он отвешивает своей мерой, каждому, да, уделяет там веру, меру благодати там, меру талантов. Это как дар мы получаем. Это не наше, это Он, это Его. Он нам уделяет, Он нам дает этот дар, да. И когда мы потом проходим вот эту вот жизнь, и когда итог подходит, да, кстати, мы готовимся к празднику жатвы, да, который будет на следующей неделе, в воскресенье. И когда мы проходим вот эту жизнь, Этими же самыми весами Бог взвешивает уже не свои дары, которые Он нам дал, а плоды, которые мы Ему принесем. Вот если мы пускаем в оборот, если мы эту веру употребляем, то даже еще можем где-то, помните, у того, кого отняли талант, да, и дали тому, кто имеет 10 талантов. Говорит, только у него так 10, так кто имеет, тому и дастся еще. Если мы пускаем это в оборот, и Бог за этим внимательно наблюдает, дает нам дары, весами взвешивает каждому своей мерой. Он знает, кому сколько нужно. И принимает обратно плоды нашего духа, да, насколько мы были усердны, насколько мы пускали в оборот, насколько мы молились, не знаю, там постились, пытались, что-то пробовали себя в том или ином. Все испытывайте, хорошего держитесь. Понятно, мы все не можем. Понятно, что где-то ты думаешь, может, 5 талантов у меня, да, раз-раз-раз там, а у тебя не 5 талантов, да, и голос, может, не как у соловья там, да, как у вороны. Но самое важное, вот этот мотив наш, вот это Бог взвешивает, вот это вот где там наше пересечение души духа, составов мозгов, там эти весы находятся, Божьи весы, они невидимы, но они точные, и гири у него точные, и Бог взвешивает, да, и Он знает. Смотрите, например, кому-то дано 5 талантов, а он употребил 4 таланта, а кому-то дано 2 таланта, и он употребил 2 таланта, и в глазах Бога тот, кто всего лишь 2 таланта употребил, он больше, чем тот, кто 4, потому что у того было 5, и он употребил не все их. А у того, у кого было 2, он употребил все на 100% 2. Я думаю, в глазах Бога, вот этот будет в более выгодном положении пред Богом, и не наименьший в Царстве Божьем, да, а наибольший в Царстве Божьем. Слава нашему Господу! Друзья, помните все, я не буду зачитывать, да, своими словами скажу. История, когда бедная вдова, не так давно, да, на нее проповедуется что-то вот так вот, да, она прямо напоминается нам. Бедная вдова, она принесла 2 лепты. Что такое 2 лепты? 2 лепты – это ничего. Но весы Божии и глаз Иисуса Христа, да, увидев это, и сердце Его, которое знает, что в человеке, его мотивы, что он делает, он говорит, она больше всех принесла. Почему? Потому что Христос взвесил и смотрит, у того там миллионы какие-то, не знаю, там, да, богатые, а нет избытка, ну, он дал там, не знаю, там, какие там лепты вообще, да, он там дал там динариев, не знаю, сколько там, может быть, талантов даже ответил, талант это очень большая мера, да, а это 2 лепты принесла. Она, в принципе, вообще могла бы их не ложить, но Иисус взвесил это и сказал, она больше всех положила. Почему? Потому что у нее было 2 лепты, она и положила 2 лепты. Она 100% употребила то, что у нее было от Бога. Слава нашему Господу! Я думаю, мы должны с вами, да, вот так вот смотреть и оценивать себя. Очень важно, да, чтобы мы скромно, по мере веры, но та мера, которая у нас есть, нам нужно дерзновение проявлять. Нам нужно, сегодня был такой посыл, да, о том, что и поющих мало там как-то. Но мы должны с вами пробовать, проповедовать, не знаю, там, куда-то поехать там, что-то, ну, что-то делать, да, в Кожевниково там съездить, не знаю, Васина там, в Белоярте Гульдецкой, вот сестра Маша сидит, да. Мы должны с вами что-то делать, иначе мы и не поймем, есть ли у нас таланты. Мы просто глухие будем, даже не будем понимать. Как мы в молитве, мы не поймем, да, если мы не будем это стараться, практиковать. Дальше еще немножечко, буквально, я время контролирую, стараюсь. Написано к евреям, 6 глава, 11-12 стихи. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Друзья, здесь написано, чтобы мы оказывали ревность. Для Бога ревность по Богу, она очень важна. И там в псалмах написано, «Возревновал я о Господе», Илия, по-моему, говорил, да, пророк. Друзья, очень важно. Я приведу такие два примера. В Среднем Васюгане есть такая группа «Лоза». Леня, Оксана, Зина и Александр. Лоза, да? Раньше «Помоги Господи» было, а сейчас «Лоза» называется. Вот. И они, знаете, они так это просто прилежно репетируют там. Там муж неверующего Зина, она там отпрашивается, там уже и муж, в общем-то, ее сам уже, да, даже уже ночью тут было, позвал, говорит, придите помолитесь, Зина, что-то плохо, она что-то духовно, надо, чтобы вы пришли помолись. Даже неверующий муж это уже зовет, да, там, Леню, Оксану. Смотрите, и вот они собираются, поют. Представьте, Леня Липокуров поет. Ну, вот так вот, да? Это вообще, это, конечно, не Лабертино Лоретти, да, Леня Липокуров, но все-таки вот это старание, прилежность. И я смотрю, знаете, выходит такой человек, да, больше 20 отсиженных, и он с этим листочком, Оксана еще ругается, Леня еще фальшивишь там, он все исправляется. Представляете, это трогательно. И знаете, я даже думаю, там Саша поет, там сестра Зина, там, понятно, что они не какие-то там, у них нету там этих талантов, что у них абсолютный слух какой-то. Ну, какой есть. И Оксана там, да, играет, и они на каждое служение, несколько псалмов. В Назино, сестра Галя, если кто знает сестру Галю, это, как она раньше говорила, говорит, бизнес-вумен была. Но если кто ее видел, понимает, да, сестра Галя. Простая такая деревенская женщина, в валеночках обычно летом ходит, чтобы ноги не мерзли. И вот она, вот это вот там у них, это инструмент, клавиши, да, и вот она вообще там, у нее все написано на каждой клавише. Она старается, она сколько лет, я не знаю, но каждый раз я приезжаю, она лучше и лучше. Она детей собирает, она в каких-то группах вошла, там какие-то псалмы ищет. Она там, их там все узнает, что там Кристине Гиль звонит, там, я приезжаю, я уже все, что знал, ей уже все, она мое все поет, там, да, и там «Наполняй меня, Иисус», и все мы там и вместе поем, и по отдельности, все, она старается, я так думаю, Бог это видит, и оно где-то, может быть, там какие-то есть ошибки, какие-то несостыковки там в гармонии, да, но самое главное, что благодать действует, и когда бываешь на этих служениях, мы вот когда приезжаем, нынче вот Женя Кукшенко ездили летом, там до молитвы делали, и знаете, интересно, просто благодать могущественно действует. И ты слушаешь, думаешь, ну надо же, а другие способны есть, да, он может и спеть, и сыграть, там, не знаю, и все может сделать, там, и сказать проповедь может хорошую, и знание есть какое-то, все есть, а он просто не употребляет этот талант, что он делает? Закапывает, и вот кто наречется каким, да, кто больше сотворит, да, кто больше постарается, кто даже пускай 2 лепты, но 2 пустит в оборот, а у кого может быть 5, а он всего там 1-2 пустил, да, 1 талант, 2 пустил в оборот, это не очень хорошо. Друзья, в завершении я хочу сказать, такое место Священного Писания зачитать, призвать к молитве, мы будем с вами молиться. Написано 1 Коринфянам, 9 глава, читаю с 23 и 24 стихов. 1 Коринфянам 9, 23-24. «Сие же делаю для Евангелия, то есть для Господа, для Бога, да, чтобы быть соучастником Его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Братья и сестры, мне хотелось бы молиться за нашу церковь. Очень важно нам с вами, да, ревновать о добром. Кто на что способен, ну, стараться как-то, это обязательно Бог будет благословлять. А ну, я понимаю, трудно где-то какой-то момент перейти, бывают какие-то неустройства, препятствия, там, да, куда-то поехать, там сразу, не знаю, все начинается, то здоровье, то настроения нету, то транспорт не ходит, то погода нелетная, да, вертолеты не летают, то еще что-то. Ну, никуда не денешься. Надо, это же жертва, и надо это преодолевать, надо стараться, надо у Бога просить, и все равно, может быть, ну, комом получится, первый блин и второй комом, может быть, да, не знаю, какой там мне комом получится, но нам с вами нужно бежать. Если мы с вами не будем бежать, мы никуда не прибежим. Я понимаю еще такой один моментик, что не надо бравировать своими, да, вот этим вот примером, там, когда, например, у меня что-то получается, и я такой, да, такой, как бы упрекаю кого-то своим примером. Ну так, не то, что я в открытую говорю, ну так, ну вот как бы надо там, да, я вот как-то вот видите, я так стараюсь, я там в постах пребываю, я там плачу по ночам, там, как бы, ну, вы, мол, не плачете, да, не надо упрекать. Я думаю, это тоже, пускай Бог через наш пример других подбодряет как-то и, не знаю, как-то, ну, ревность такую производит, чтобы не мы по плоти психологически производили, давай там, вот, ты видишь, я когда, и ты за мной, чтобы не так это было, да, я думаю, пускай это Бог производит, но чтобы мы со своей стороны все-таки делали для Бога, если мы Богу будем угождать, в этом в малом даже, что у нас есть, та мера, которая у меня есть, Бог, больше не надо. Но чтобы меньше не получилось, чтобы нам в Царстве Небесном, но быть не как бы из огня там, да, что я там упал, встал, и потом успел перед смертью там, Господи, прости. Хорошо, если успел. Вот хорошо, что он несколько дней, этот Михалыч, лежал на одре, да, был в боли и понимал, что с ним происходит. Я думаю, там он хоть как там, ну просто, я не знаю, надо быть тогда безумным, чтобы не покаяться, да. Я надеюсь, что все-таки он в Царстве Небесном, хотя не знаю, в каком положении. Давайте мы помолимся за церковь, чтобы наша церковь, она горела огнем Духа Святого, чтобы нам с вами все-таки какое-то старание, какой-то посыл делать. Мы без Бога не сможем, но Бог без нас не сможет через нас тоже ничего делать. Мы Ему нужны живые камни, да, чтобы мы живые камни, Духом были водимы, шли за Богом. Давайте мы за это и помолимся. Слава Господу, будем молиться. Аллилуйя.